Нижнее помещение, наконец, очистилось от газа. Костер Хансита горел ярко и ровно посреди пола. Поднимающийся горячий воздух уносил ядовитые пары и рассеивал их по верхним ярусам лабиринта. Там они смешивались с чистым, богатым кислородом воздухом и теряли токсичность. К тому времени Роэн полностью оправилась от отравления газом, но ее самонадеянность поколебалась, поэтому она позволила Николасу идти первым по ступенькам, поднимавшимся от дальней стороны комнаты. «Отличная газовая ловушка», — подчеркнул Харпер, пока они осторожно продвигались вверх. «Нет ни малейшего сомнения, Таита прекрасно знал, что делает, когда строил этот участок туннеля. Наверняка он полагал, что любой, кто посмеет вторгнуться сюда, либо попадется в его дьявольские ловушки, либо заблудится в лабиринте. Ну или, в конце концов, сдастся на этом этапе», — подытожил Роэн. «Ты что, пытаешься меня убедить, что это последний бастион Таиты? И больше для нас капканов не заготовлено?» — усмехнулся Николас. «Да нет. Скорее, я себя пытаюсь убедить. И пока без особого успеха. Я больше ему ни капельки не доверяю. Ожидаю самого худшего. Каждый миг может обрушиться потолок, или пол разверзнется, и мы провалимся в огненную пропасть, или еще что-нибудь похуже случится». Спуск вниз состоял из 40 ступеней, а лестница, по которой они теперь шли, оказалась зеркальным отражением предыдущей. Она поднималась под тем же самым углом, ступени оказались такой же ширины и высоты. Когда головы археологов поднялись над цирковой ступенькой, Николас направил луч фонаря в просторную горизонтальную галерею, раскрывшуюся перед ними. Оба были поражены внезапным богатством красок и форм, ярких и прекрасных, как поле цветов, распустившихся в пустыне после дождя. Стены и потолок аркады покрывали росписи, потрясая роскошью и великолепием исполнения. «Таита!» — вскричала Роэн, и голос ее сорвался от восхищения. «Это его фрески! Я ни с чем их не перепутаю! Другого такого художника нет! Я всегда узнаю его работу!» Они стояли на верхней ступеньке и пораженно озирались. По сравнению со здешними росписями, фрески длинной галереи казались бледными и бездарными, жалкой подделкой, коей они и являлись. А это была работа великого мастера, вечного гения, чье искусство зачаровывало и приводило в восторг ныне так же, как и 4000 лет назад. Николас и Роэн двинулись вперед, медленно, почти что против воли. По обеим сторонам аркады располагались небольшие помещения, вроде ларьков на восточном базаре. Вход в каждую нишу охраняли высокие колонны до потолка. Каждая колонна была сделана в виде статуи бога. Божества словно держали над собой высокий сводчатый потолок. Когда археологи поравнялись с первыми помещениями и нишами, Николас остановился и стиснул руку Роэн.
«Сокровищницы фараона», — прошептал он. Полукруглые комнаты от пола до свода были заполнены удивительными и прекрасными вещами. «Здесь хранится его мебель», — также благоговейно произнесла Роэн, узнавая кресла, стулья, кровати и тахты. Она вошла в ближайшую комнату и прикоснулась к царскому трону. Подлокотники мастер выполнил в форме переплетенных змей из бронзы и лазурита. Ножки у трона были львиные с золотыми когтями. Поверхность украшали сцены охоты, высокую спинку венчали золотые крылья. За троном громоздилось множество прочей мебели. Они рассмотрели тахту, чьи бока представляли собой изысканное кружево из эбенового дерева и слоновой кости. Там находилось еще несколько дюжин других предметов, в том числе и разобранных на части, так что невозможно было догадаться об их предназначении. Блестели драгоценные металлы и цветные камни в таком великолепии и разнообразии, что их не охватывал взгляд. Обе ниши по сторонам аркады заполняли сокровища. Роэн покачала головой в восхищении, и Николас повел ее дальше. Стены между боковыми комнатами украшали расписанные панели, иллюстрирующие книгу мертвых. Фрески изображали путь фараона через различные опасности и испытания, мимо демонов и чудовищ, подстерегающих усопшего по дороге. «Вот они, фрески, которых не хватало в лже-гробнице в длинной галерее», — сказала Роэн. «Ты только посмотри на лицо фараона. Сразу видно, что это подлинное изображение. Перед нами совершенные царские портреты». Фреска напротив изображала бога Осириса, который вел фараона за руку, защищая его от чудищ, теснившихся по сторонам пути и желающих пожрать путника.
Лицо правителя Таита прописал очень подробно. Таким он, должно быть, и был при жизни. Человеком на вид добрым и мягким, не без оттенка слабости.
«И фигуры», — согласился Николас.
«Ты видишь, они не статично замершие деревянные куклы, всегда шагающие с правой ноги. Они и настоящие мужчины и женщины, анатомически правильные». Художник понимал, что такое перспектива, и изучал человеческое тело.
Они подошли к следующей паре ниш и замерли перед ними.
«Оружие!» — выдохнул Харпер. «Только посмотри на колесницу!» Колесница была обшита листами золота и слепила глаза. Упряжь и постромки, казалось, только и ожидали коней, которые повлекут колесницу в битву. А колчаны, пристегнутые ремнями у каждого высокого колеса, раздулись от стрел и дротиков. Картуши Мамоса красовались на боковых панелях. Возле этого великолепного предмета громоздились кипами боевые луки, обмотанные проволокой из бронзы, золота и серебра. Было здесь множество копий и пик, бронзовые щиты, украшенные сценами войны и именем божественного Мамоса. Были шлемы и нагрудники из крокодиловой кожи, одежда и регалии египетских армий, надетые на ростовые деревянные статуи царя, стоявшие рядами вдоль стен. Николас и Роэн продвигались вперед по проходу между фресками и росписями, изображавшими жизнь и смерть фараона. Они видели Мамоса играющим с дочерьми и ласкающим маленького сына. Видели его на рыбалке, на псовой и соколиной охоте, в окружении министров и советников. Видели, как он развлекается со своими женами и наложницами и пирует с храмовыми жрецами. «Какая хроника жизни древних времен!» — благоговейно выдохнула молодая женщина. «Открытие подобного этому не было никогда!» Каждый из персонажей, изображенных на фресках, явно был взят из жизни. Настоящие живые мужчины и женщины, они различались чертами и выражениями лиц, схваченными внимательным взглядом очень ироничного и одновременно очень человечного художника. «А это должно быть сам Таита?» Роин указала на автопортрет Евнуха на одной из центральных панелей. «Интересно, он склонен к художественным допущениям или в самом деле был так красив и благороден?» Они остановились полюбоваться на лицо Таиты, своего противника в игре, и заглянули в его умные и пытливые глаза. Искусство художника было таково, что портрет рассматривал их с не меньшим вниманием, нежели они его. На губах Таита играла легкая загадочная улыбка. Фреску покрывал лак, так что она прекрасно сохранилась, будто была написана только вчера. Губы Таиты казались влажными, глаза мягко блестели, как живые. «У него светлая кожа и голубые глаза», — воскликнула Роэн. Правда, рыжие волосы наверняка покрашены хной. «Странно подумать, что этот человек едва не убил нас, хотя жил так давно», — тихо сказал Николас. «В какой земле он родился? Он никогда не говорит об этом в свитках. Может, в Греции или Италии? Или он происходил из германского племени или из викингов? Нам этого никогда не узнать, потому что Таита, скорее всего, и сам не знал своего происхождения. Смотри, вот он опять на другой фреске». Николас указал вдоль аркады на безошибочно узнаваемое лицо Евнуха. На этот раз художник изобразил себя коленопреклоненным перед троном фараона и его супруги, присягающим царственной чете. Он, похоже, вроде Хичкока, любил появляться в собственных творениях. Они миновали следующую пару ниш, где хранились блюда, кубки и чашки из алебастра и бронзы, обрамленные серебром и золотом, полированные бронзовые зеркала, рулоны драгоценного шелка, льна и шерсти. Ткань давно сгнила, от нее остались только бесформенные темные груды. На стенах, отделяющих эти помещения от прочих, исследователи увидели увековеченную битву с гиксосами, в которой был разбит фараон. Стрела вождя гиксосов торчала у него из груди. На следующей фреске Таита, исполняющий роль врача, с хирургическими инструментами в руках склонился над фараоном, извлекая окровавленный наконечник из его плоти. Теперь они подошли к нишам, в которых стояло множество кедровых сундуков. Они были помечены царским знаком Мамоса и расписаны сценами царского туалета. Он подводил глаза специальной краской для век, наносил на лицо белую сурьму и алые румяна. На других изображениях его брили бродобреи и одевали пажи. «Здесь есть сундуки с косметикой», — прошептала Роэн. «А еще с гардеробом фараона. Там должны иметься костюмы на все случаи загробной жизни. Я просто мечтаю изучить их содержимое». Следующая серия настенных росписей изображала женитьбу фараона на юной девственнице, госпоже Таиты. Лицо царицы Лострис было прописано с великой любовью. Художник наслаждался красотой и усиливал ее. Удары кисти будто ласкали обнаженные груди и подчеркивали все достоинства фигуры, придавая им женское совершенство.
«Как сильно Таита любил ее», — проговорила Роэн, и в ее голосе послышалась зависть.
«Это видно в каждой проведенной им линии». Николас слегка улыбнулся и положил руки ей на плечи. Они подошли к следующей паре ниш, уставленных сотнями сундуков. На крышках красовались миниатюры, изображавшие фараона в блеске украшений. Его пальцы на руках и ногах были унизаны кольцами, грудь покрывали медальоны, руки от запястья и до плеч охватывали браслеты. На одном из портретов Мамос носил двойную корону объединенных царств Египта, красные и белые венцы с головами грифа и змеи во лбу. На втором он был увенчан синей боевой короной, а на третьем — короной Немесом, покрывалом с золотыми и лазуритовыми полосами, прикрывавшими уши. «Если каждый сундук содержит в себе то, что на нем изображено», — начала Роэн, но умолкла, не в силах продолжать. Возможно, и близость таких сокровищ даже пугала ее. Воображение не могло вместить подобного величия. «Ты помнишь, что Таита написал в свитках?» — прошептала она. «Я не могу представить, чтобы подобное сокровище когда-либо доселе было собрано в одном и том же месте. Похоже, что все это до сих пор здесь, до последнего камешка и крупицы золота. Нетронутое сокровище Мамоса». За сокровищницей находилась следующая ниша со множеством полок по стенам. Полки были уставлены фигурками ушепти, куклами из зеленого глазированного фарфора или кедра. Целое воинство статуэток, изображавших мужчин и женщин всех возможных профессий. Здесь были жрецы и писцы, судьи и врачи, садовники и земледельцы, булочники и пивовары, служанки и танцовщицы, швеи и прачки, воины и бродобреи, простые рабы. Каждый из них держал в руках орудие своего ремесла. Они должны были сопровождать правителя в загробной жизни, работать там на фараона и следовать за ним, если от него потребуется исполнить какое-либо поручение других богов. Наконец Николас и Роэн дошли до конца этой волшебной аркады и увидели, что путь им преградило множество высоких ширм, некогда сделанных из прекрасного белого льна. Ныне ткань истлела, и ширмы обратились в отдельные узкие ленты и лохмотья, грязные и ветхие, как старая паутина. Звезды и розетки блестящего золота, украшавшие эти занавеси, до сих пор висели в ветхой ткани, сверкая, как рыбки в сети. Сквозь бесплотную завесу шелковых обрывков и золотых звезд виднелась темнеющая арка.
«Должно быть, это вход в саму гробницу», — прошептал Роэн.
«Теперь нас отделяет от фараона только тонкая ткань». Они помедлили на пороге, охваченные странным ужасом перед последним шагом. Старому солдату Мэку Нимуру приходилось видеть и лечить всевозможные увечья, которые люди получают на поле боя. В его маленькой партизанской армии не было ни врача, ни даже санитара, поэтому Мэк сам лечил своих людей и всегда имел под рукой аптечку с необходимыми лекарствами. Он приказал отнести Тесса в хижину возле каменоломни, и там, под прикрытием травяных стен, освободил ее от изодранной одежды и занялся ранами. Нимур промыл и продезинфицировал ожоги и ссадины, наложил повязки на самые серьезные из них. Потом осторожно перевернул Тесса на живот. После этого Мэг отломил стеклянный кончик ампулы с антибиотиком широкого спектра действия, набрав ее содержимое в новый шприц. Тесса слегка скривилась от укола иглы, и Нимур сказал: «Я не самый лучший доктор. Другого мне не надо». «О, Мэг, я уже думала, что больше никогда тебя не увижу. Я так боялась этого. Сильнее, чем смерти». Он осторожно одел ее, достав из вещмешка хлопчатобумажную рубашку и солдатские штаны, которые были велики ей на несколько размеров. Мэг подвернул Тессе манжеты на рукавах, и каждое его прикосновение дышало нежностью. Это были руки любовника, а не солдата. «Я должна быть такая уродливая», — прошептала она потрескавшимися черными губами. «Ты очень красива», — возразил он. «Для меня ты всегда будешь красивой». Мэг нежно погладил ее по щеке, стараясь не потревожить ожогов, покрывавших лицо. В этот момент они услышали выстрелы. Пока звуки доносились издалека и были слабыми, их принес с севера дождевой ветер. Мэг немедленно поднялся. Началось. Ногу атакуют.
Это я во всем виновата. Я сказала ему...
Нет, — перебил он. Ты ни в чем не виновата. Ты сделала то, к чему тебя принудили. Если бы ты не заговорила, они бы мучили тебя и дальше. А потом все равно напали бы на нас, независимо ни от чего. Мэг поднял свой пояс и застегнул его на талии. Издалека послышались взрывы минометного огня. «Я должен идти», — сказал Мэг.
«Я знаю. Не беспокойся обо мне».
«Я всегда буду о тебе беспокоиться. Эти люди отнесут тебя вниз, в монастырь. Там наш пункт сбора. Жди меня. Я не надеюсь, что долго смогу сдерживать ногу. Он слишком силен, я скоро приду к тебе».
«Я люблю тебя», — прошептала Тесса. «И всегда буду ждать».
«Ты моя женщина», — ответил он своим мягким, глубоким голосом, после чего перешагнул через порог хижины и ушел. Когда Николас коснулся занавеси, ветхая ткань порвалась от легчайшего прикосновения и упала на плиты пола. Золотые розетки в ее складках зазвенели по камням. Перед археологами открылась брешь, достаточная, чтобы пройти сквозь нее. Они стояли перед аркой, ведущей внутрь. С одной стороны вход охраняла статуя великого бога Осириса с руками, скрещенными на груди. В руках он держал посох и бич. Напротив стояла его жена Исида в лунной короне с рогами на голове. Их пустые глаза смотрели в вечность. Выражение лиц казалось безмятежным. Николас и Роин прошли между 20-футовыми изваяниями и, наконец, очутились в подлинной гробнице Мамоса. Росписи, покрывавшие купольный свод и стены, были совсем другими, формальными и классическими. Краски их отличались более глубокими темными тонами, узоры казались запутанными и неясными. Зал оказался меньше, чем они ожидали, ровно такого размера, чтобы вместить огромный гранитный саркофаг божественного фараона. Саркофаг стоял на возвышении. По бокам его были высечены барельефы с фараоном и другими богами. Каменная крышка изображала лежащего на спине царя. Николас и Роэн сразу заметили, что саркофаг не тронут, и глиняные печати жрецов Осириса, нанесенные на крышку, остались в целости. Эта гробница не подверглась вторжению. Мумия лежала здесь, непотревоженной, целые тысячелетия. Но не это поразило незваных гостей. В классической и во всех остальных отношениях гробницы присутствовали две неожиданные вещи. На крышке саркофага лежал прекрасный боевой лук, высотой почти в рост Николаса, по всей длине обвитый проволокой из электрума, удивительного сплава золота и серебра, формула которого была утрачена в веках. Второй предмет, подобных которому никогда не находили в царских гробницах, стоял у подножия саркофага. Маленькая человеческая фигурка, одна из куколок Ушепти. С первого взгляда в глаза бросалось искусство резчика. Николас и Роин сразу же узнали, кого изображала статуэтка. Несколько минут назад в Аркаде они видели это лицо, нарисованным на стенах. Слова из свитка Таиты как будто бы вновь прозвучали под сводами гробницы, зависнув, как светлячки в воздухе над саркофагом. «Когда я последний раз стоял у царского саркофага, я выслал наружу всех рабочих. Я выйду из гробницы последним, и вход за мной будет опечатан. Оставшись один, я раскрыл сверток, который принес с собой. Из него я извлек длинный лук по имени Ланата. Танус назвал его в честь моей госпожи, ибо Ланата — ее детское имя. Я сделал для него этот лук. Это был последний дар от нас обоих. Я положил его на каменную крышку гроба. В моем свертке остался еще один предмет — деревянная фигурка Ушепти, вырезанная моей рукой. Я поместил ее в ногах саркофага. Работая над ней, я разместил вокруг три медных зеркала, чтобы изучить собственные черты под всеми углами и верно воспроизвести их. Статуэтка будет маленьким Таитой. На основании ее я написал слова. Рой опустилась на колени возле гроба и подняла фигурку Ушепти. С почтением перевернув ее, она изучила иероглифы, вырезанные на основании статуэтки. Николас встал на колени рядом с Роин. «Прочти мне это», — попросил он. Она повиновалась. «Меня зовут Таита. Я врач и поэт. Я архитектор и философ. Я твой друг. Я отвечу за тебя». «Так, значит, все это правда», — прошептал Николас. Роэн поставила фигурку Шепти туда, откуда взяла ее, и все еще, стоя на коленях, повернулась к спутнику. «Это самый потрясающий момент в моей жизни. Хочу, чтобы он никогда не кончался».
«Он никогда и не кончится, милая», — отозвался Харпер. «Мы с тобой только начали».